Солнце работало вовсю. От земли, от скал и камней на южных склонах валил пар. Высыхала трава, звенели, встряхиваясь, колокольчики. Над кустами с легким треском парили повеселевшие стрекозы. Туман еще держался под кронами буков, но лучи беспощадно просвечивали лес, выбеляя стволы, заигрывали с мрачными пихтами и заставляли всех представителей птичьего царства, озабоченных, повзрослевшими, потому очень непослушными птенцами, забывать в эти утренние часы свои невзгоды и носиться взад и вперед, петь, как они пели весной, в счастливые месяцы светлых ночей и буйных гроз. Словом, отличное утро, мирное такое, горячее, наполненное жизнью. Но Егор Иванович Молчанов недаром провел среди гор и лесов более 3 десятка лет из своих 44. Его не могла обмануть, а тем более убаюкать, ясная благодать, эта показная разнеженность природы. Преступники не выбирают для злодейства только черные ночи с грозой. Они не считаются ни с весной, ни с солнцем. Поэтому Егор Иванович шел осторожно, держался в тени и не спускал глаз подозрительных деревьев и густых орешников. И все-таки не глаза, а острое обоняние предупредило его об опасности. Ветерок, прибежавший на помощь солнцу, чтобы скорее обсушить и привести в порядок размоченный лес, этот озорной ветерок накинул вдруг слабый запах дыма, усложненный какой-то примесью. Похоже, что недалеко горел жаркий костер, на котором коптили мясо. Чуждый лесу запах, и потому особенный, вызывающе заметный в чистом воздухе высокогорья. Егор Иванович остановился и тут же пожалел, почему не взял с собой Самура. Сейчас что-то будет. Крадучись, пошел он через лес навстречу слабому запаху. Белые с легкой прозеленью стволы бука уходили ввысь 30 метров и создавали там зеленый свод лесного храма, торжественного и строгого, каким может быть по-настоящему только храм нерукотворный. Запах усилился. Он шел из одной особенно густой заросли лещины. Впереди подымался 6 метров каменный взлобок. Он вырывался из буковой тени и потому густо зарос кустами. На него предстояло подняться. Что там за кустами, Молчанов не знал, но догадывался, какую смертельную опасность для него может таить место, где горит запретный костер. Все-таки он начал подходить к возвышенности, переходя от ствола к стволу, оглядываясь и держа карабин на изготовку. Легкий свист вдруг раздался левей бугра. Лесник мгновенно отскочил за ствол и высунул вперед карабин. Свист повторился, значит, заметили. Потом минутная тишина. В той же стороне мелодично запел серый дрозд. Запел и вдруг на какой-то ноте запнулся, умолк. Опасность. Когда Молчанов, переждав 10 минут, снова двинулся к таинственным зарослям, из-за камня справа грохнул выстрел и рассыпался на 100 повторов. Стреляли в него. Пуля сорвала кусок коры с букового ствола в каких-нибудь 5 вершках от головы. Брызги древесины резанули лесника по щеке. Фуражка с золотыми листьями над лакированным козырьком слетела. Он тоже упал, как подкошенный, но упал очень умело, так что очутился замшистым камнем, а ствол его карабина уже торчал в ту сторону, где затаился преступник. Война объявлена. Замолчал лес. Тишина. Улетел беспечный дрозд, до смерти испуганный грохотом. Забился куда-то зяблик. Все насторожилось. Ладно, выждем кто кого. 5 минут над дальним камнем сбоку кустов поднялась рука с ружьем. Браконьеру не терпелось глянуть на дело рук своих. Конечно, он думал, что убил лесника. В ту же секунду раздался ответный выстрел. Хотя кровь, стекая по щеке, мешала Егору Ивановичу, он остался верен своему охотничьему правилу поражать цель с одного выстрела. Рука бандита повисла. Ружье звякнуло о камень и свалилось на эту сторону. Человек спрятался за укрытием. Отмщение пришло. Молчанов еще полежал, украдкой вытирая кровь с пораненной щеки. Он знал, что если в него еще будут стрелять, то не отсюда, а, скорее всего, со стороны заросшей возвышенности. Он вскочил и, петляя между деревьев, помчался на взлобок, как в атаку. Сквозь кусты он прошел, словно бегущий олень, тараном, и очутился на пустой поляне. Здесь горел длинный костер, языки пламени лизали три сухих бревна, возле них грудилось много жарких углей. Давно горит. Над костром был устроен навес из увядших веток и толстая жердь на козлах. А на этой жерди висело мясо, провяленные, слегка закопченные окорока, грудина, нарезанные куски. Цех переработки. Вот как организовали. Только мастеров у огня, конечно, не оказалось. Молчанов закинул за плечо карабин. Опасность миновала. Быстрым шагом направился он за камень, где остался раненый. Если и тот сбежал, то винтовку, конечно, бросил. Не до нее. Так оно и вышло. Вот садок, примятая трава. Кровь, обрывок рубахи, видно, руку бинтовал наспех, а по другую сторону камня валялась брошенная винтовка. Лесник поднял ее, оглядел. Немецкий маузер, тяжелое ружье. Где только они берут эти ружья? Толкуют, что на леднике у восточных перевалов там шли тяжелые бои, много солдат полегло и своих, и чужих. И, конечно, оружие осталось в снегу, вмерзло в лед. Может, и правда. Хотя ведь 20 с лишним лет прошло. Когда он рассматривал трофей и размышлял, раздался далекий крик. Кричали сверху, с увала, покрытого рододендроном и падубом. В общем, из непролазной чащи. Не все разобрал он в этом гортанном, дважды повторенном крике, но слова «попадешься, чернявый, отплатим» донеслись отчетливо. Ясное дело, бесится, такая добыча уплыла. Ладно, к угрозам ему не привыкать. И Егор Иванович еще раз, уже с досадой, подумал, почему нет Самура. Пес не мог не слышать выстрелы. Должен был примчаться. В чем дело? Сейчас бы они по следу и накрыли мерзавцев, а идти одному нельзя. В засаду попадешь. Молчанов вернулся на поляну, снял с плеча тяжелые ружья, ощупал запекшуюся кровь на щеке, осмотрелся. Мясо все вялилось. Много мяса. 200 килограммов. Значит, ни одного свалили. Он пошел по кустам, ага, вот и шкура, безрогая голова, порядочная ланг. Наверное, пришла на рев оленя. Жалко зверя. Но уже не вернешь. Второй шкуры он не нашел. Теперь новая задача — как вынести добро к дороге? Придется послать Самура с запиской к пастухам. Но где же пес? Когда раздался первый выстрел, Самур вскочил, как подброшенный. После второго он уже мчался, прыгая через кусты, и он примчался бы на помощь хозяину, и, может быть, уже вели бы они злодеев с руками, связанными сыромятным ремнем, который всегда лежал в молчановском рюкзаке. Но непредвиденное всегда ошеломляет. На пути Самура в сотни метров от бивуака стояла его ночная подруга, монашка. Она повернулась к нему боком и смотрела приветливо, с немым укором за столь поспешное утреннее бегство. Самур, нацеленный на звук выстрелов, по инерции пронесся мимо нее. Волчица сорвалась с места и так же быстро, но легко, даже изящно, пошла с ним бок о бок. Самур подался к ней, волчица позволила дотронуться до себя и, околдовав, повела в сторону. Все в сторону. Он и не заметил, куда, мгновенно забыв про выстрелы и про хозяина. Все исчезло из жизни Самура, только этот радостный бег через кусты и камни по ущельям, где еще хранилась ночная прохлада и сумрак, по каменистым полянам в пятнах от солнца и поздних цветов, по вершинам, замершим в жаркой истоме, через ревущие речки с холодным кипятком и через мелкие ручьи, из которых они оба дружно лакали, чтобы в следующее мгновение снова бежать и бежать, изредка касаясь друг друга разгоряченными боками. В эти сладкие часы Самур ощутил прелесть освобождения от всех сковывающих условностей жизни при людях. Он гордо бежал рядом с подругой. Он не знал и не хотел знать, что будет через минуту, сегодня, к вечеру или завтра. Он начисто забыл свое прошлое, опьяненный радостной дерзкой скачкой по таинственным уголкам лесного Кавказа, где родился и вырос, и где вдруг так неожиданно нашел подругу, которая оставила ради него волчью стаю и все, что связывало ее с серыми братьями-разбойниками, пришедшими сюда из степей Кубани. Кажется, ни разу за этот яркий осенний день Самур так и не вспомнил о хозяине. А Егор Иванович, не дождавшись овчаров, всерьез забеспокоился. Он вернулся к палатке и долго ходил вокруг, осматривая следы и прислушиваясь к шорохам леса. Ничего особенного он на земле не обнаружил. Тогда, сняв палатку и закинув за спину тяжелый рюкзак, он пошел в сторону пастушьего балагана. На повороте ручья, где своевольная вода намыла немного песка и мягкого ила, отчетливо виднелся свежий след Самура, его шестипалые отпечатки, которые не спутаешь ни с какими другими. А рядом проходила цепочка чужих следов, более мелких, но выразительных, как простой язык природы, волчий след со слегка выдающимися вперед двумя средними пальцами. Вот оно что. Егор Иванович постоял у ручья, задумчиво глядел залитый солнцем лес, куда канул Самур, и покачал головой. Значит, он нашел себе подругу. Когда же это случилось? Если прошлой ночью, то, выходит, он и дрался из-за нее. Ни бычков, ни коз защищал, а свою любовь. И эта любовь вытравила из памяти Самура то, что мы называем долгом, обязанностью. Ждать Шестипалова бесполезно. Не придет. Поправив лямки на плечах, лесник пошел лугами выше, в сторону пастушьих кошар. К вечеру он нагрузил добычу на двух лошадей, взятых у знакомого пастуха, расспросил еще раз, не был ли кто из чужих вчера и сегодня, и, убедившись, что браконьеры пришли опять с той южной стороны перевала, повел коней на кордон, откуда мог связаться по радио со своим начальством. Самура не оказалось и возле одинокой избушки, где довольно часто останавливался Молчанов. Домик этот выглядел заброшенным и таинственным. Над ним нависла крутая, вся в зелени боковина, необыкновенно крутой и высокой горы. В сотни метров рычала зеленая речка, колючие лианы ползли через ограду. По дворику, заросшему мелким метликом, смело прошмыгнула Соня Полчок и, обиженно пикснув, исчезла в зарослях ежевичника. Пусто, как обычно. Даже домовитого кота, который прижился в лесной хате, и того не было. Охотился. Егор Иванович дал лошадям отдохнуть, покурил и тронулся дальше. Но вернемся к Самуру. Он прибежал в домик лесника только на вторые сутки. Худой, взъерошенный, с блудливым взглядом виноватых глаз, пес перепрыгнул через жердевую ограду и успокоенно лег у самого порога под горной сторожевой хаты. Он понимал, что виноват перед хозяином, и явился за наказанием. Из домика никто не вышел. Тогда Самур поднялся в сени, обнюхал порог, дверь и догадался, что хозяина здесь нет. Запах его едва слышался. Самур потоптался на месте, заскучал и тихо поскулил. Что же это? Бросили, как бездомного. Очень плохо. Слабый запах пищи коснулся его носа. Самур поднялся и пошел на этот запах. В уголке двора, где Егор Иванович сделал для него навес, лежала горка сухарей, а в корыте кости с плохо обрезанным мясом. Прежде чем схватить самую большую аппетитную кость, Самур еще раз посмотрел на дверь домика и проскулил что-то такое, что можно было принять за извинение или как благодарность за незаслуженное им внимание человека, которого он так легкомысленно оставил. Потом все это исчезло. Был только голод, и Самур проглотил сухари, обглодал кости, а затем еще долго отыскивал на гладкой их поверхности мельчайшие признаки съедобного. Удивительно приятное занятие. Хозяин все не появлялся. Прошла одинокая сторожкая ночь. К утру похолодало, начал моросить мелкий дождь. Самур укрылся под навесом, но спать не мог, все прислушивался к слитному шепоту дождя над лесом, все ждал и дождался. Самур вскочил. Чутким ухом он уловил вдруг посторонние звуки. Кто-то грубо и шумно спускался с горы. Через минуту вместе с запахом затяжного дождя к нему прилетел неприятно раздражающий запах кабанов. Овчар не любил этих животных и охотно распугивал их плотные небольшие семейства. Он и в этот раз хотел наброситься на непрошенных гостей, которые каждую осень вот так же спускались из верхних кварталов заповедника в каштановые леса, чтобы полакомиться спелыми плодами, осыпающимися с пожелтевших деревьев. Но что-то удержало его от ненужной выходки. В поведении кабанов Самур заметил явное беспокойство. Они не хрюкали, не озорничали, а бежали молча и проворно, словно уходили от опасности. Самур пропустил их и, перепрыгнув через ограду, пошел сквозь кусты навстречу неведомому. Он услышал шаги, тяжелое дыхание, запах мокрых чужих людей ударил ему в нос. По склону, вслед за кабанами, но более скрытно, спускались незнакомые. Их было трое. Самур увидел брезентовые спины, перечеркнутые наискосок ружьями, и, крадучись, пошел за неизвестными и уже потому опасными пришельцами. В сотни метров над домиком люди остановились и сняли ружья. Один произнес какие-то слова, двое других кивнули и, разделившись, взяли домик в клещи. Самур пошел за тем, кто подходил к калиточке. Так в гости не ходят, крадучись и таясь за каждым кустом. Человек остановился и довольно долго следил за входом. Самур следил за ним. Человек поднял камень и бросил в стенку дома. Ружье он держал наготове. На стук никто не вышел. Осмелев, пришелец пробрался к самой ограде, постоял, потом перелез ее и, прильнув к окошку, заглянул. Откинулся и, уже не таясь, свистнул. Тогда другие двое подошли к нему. «Опоздали», — сказал разведчик. «Ладно». «В другой раз», — ответил второй. «А может, подождем?» «Бесполезно. Теперь он в камышках. Начальству докладывает». «Запалим хату», — предложил первый. «Только спугнем. Будет настороже, нам же хуже». Пошли, ну его. Когда они спустились на тропу, Самур стоял уже там. Ощетинившись, он приготовился к схватке. Он не хотел нападать, но испытывал острое желание не выпускать их со двора. С его двора. Раз пришли, пусть ждут хозяина. Рычание Шестипалова не предвещало добра. — Ого! — сказал передний. — Откуда взялся? Он снял ружье и клацнул затвором. — А если чернявый? — идет следом, — сказал другой и заставил переднего опустить винтовку. — Не стреляй. — Обойдемся. Они сошли с тропы и сели, подстелив под себя брезентовые полы. Самур тоже сел, расставив сильные лапы. Он не ожидал столь легкой победы, но оставался на стороже. — Ну что ж, подождем. Прошло 10, 20 минут. Прошло полчаса. Пес увидел, как поднялась винтовка, и мгновенно отпрянул в кусты. То-то, — сказал человек и засмеялся. Они встали и вышли на тропу. Самур снова возник перед ними и зарычал, заставив их остановиться. Два увесистых камня полетели в него. — Брысь, тварь! — сказал передний. — Раздавлю! Самур увернулся, но следующий камень угодил ему в спину. Он непроизвольно взвизгнул, а в следующее мгновение уже закричал тот, кто кинул. Овчар прыгнул и рванул за рукав, глубоко поцарапав кожу. Вот тогда и ударил выстрел. Резко обожгло бок. Самур, жалобно визжа, попятился в кусты, сил у него не стало, и он упал. Дальше он смутно ощущал удар сапогом, от которого пахло резиной. Его били еще и еще, перекатывали сбоку на бок. Память у овчара совсем помутилась. Кровь залила траву и пришельцы, сказав короткое «готов», спокойно ушли по тропе. Отыгрались. Не на хозяине, так на собаке. А дождь все шел, редкой, но спорый, и в горах было очень грустно, неуютно, холодно. Трудно представить себе, как волчица нашла дорогу к домику лесника. Дождь давно размыл следы, смял и уничтожил все запахи, но монашка кружила и кружила по лесу, припадала к земле, отыскивала какие-то ей одной ведомые приметы, и вскоре после того, как в тяжелом мокром воздухе раздался выстрел и отчаянный предсмертный визг Самура, она оказалась в сотни метров от тропы, где разыгралась трагедия. Монашка с рысьей ухваткой проследила за людьми, и когда запах пота и железа рассеялся, подползла к Самуру. Он валялся под кустом. Дождь смывал пятна крови, глаза его были закрыты, а зубы оскалены. Вся дрожа волчица тронула его носом, и, ощутив рядом с теплой жизнью близкую смерть, тихо взвыла. Она лизнула овчара, пыталась тащить неподатливое тело, снова лизнула, и когда, наконец, Самур с трудом приоткрыл затуманенные глаза, волчица обскакала вокруг него и быстро-быстро стала толкать носом, призывая подняться, чтобы побегать и покружиться вместе с ней. Он бы, наверное, умер. Но когда слабеющего сознания достиг знакомый волнующий запах, когда увидел он сквозь болезненную пелену расплывающийся силуэт волчицы, все в нем восстало против смерти, и Самур, собрав остатки воли, стал медленно выходить из того страшного состояния, за порогом которого ничего нет. Он хотел жить, чтобы находиться рядом с монашкой. Он не мог так легко сдаться. В нем еще теплилась слабая искорка жизни, волчица словно подула на нее, и тогда вспыхнул и загорелся маленький огонек. Самуру захотелось поднять голову, Но это не удалось, и он снова впал в забытье, только это было уже не прежнее страшное забытье, а целительный сон, в течение которого слабое тело набирало силы, и совсем была уходящая жизнь капелька за капелькой наполняла его. Дождь не переставал. Волчица и собака вымокли, вид у них был одинаково жалкий. Потом монашка куда-то убежала, принесла теплого Соню полчка и положила растерзанного зверька у самой морды Самура. Он проснулся, но есть не стал. И тогда волчица с аппетитом сама съела грызуна. Прошло еще несколько часов. Дождь перестал, но погода не устанавливалась. Облака шли низко, лес царапал им брюхо, подтягивал ближе к земле, и тогда становилось особенно сыро. Самур не подымался, ничего не ел. Он снова подвинулся к опасному порогу, смерть подступала, и даже близость монашки не могла, кажется, остановить ее. На вторые сутки, около полудня, волчица услышала чужой запах и ощетинилась. Она заметалась от тропы к кустам, скалила зубы и тихо рычала. Опять шел человек, и так опасен, так страшен казался волчице запах, что даже привязанность к Самуру не подавила в ней отвращения. В последний раз, тронув голову собаки, как бы приглашая Самура встать и последовать за ней, монашка отбежала в кусты, дрожа и гневаясь, укрылась там. Из-за поворота вышел человек в короткой зеленой штормовке, в белых кедах, с палкой в руке. Светлые, выгоревшие волосы падали ему на лоб, и он все время откидывал их, резко вздергивая голову. Человек был молод, светлоглаз и улыбчив, но порядком измучен дорогой. Шел он нетвердо, сбиваясь с ноги, хотя по сторонам смотрел зорко. Монашка не выдержала и скакнула в сторону, подальше от опасности. Кусты зашевелились, юноша остановился и, скорее с удивлением, чем с испугом, уставился на волчицу. «Эй, ты!» — сказал он и нагнулся за камнем. В последний раз метнулась серая тень и неслышно исчезла за кустами. Но он все-таки запустил в ту сторону камень. Отряхнул ладони и только тогда заметил в 5 метрах от тропы черно-белое тело Самура. Он подбежал, опустился на колени, тронул собаку за уши. «Самур! Что с тобой? Кто тебя?» Пес открыл глаза и, почуяв у морды знакомую теплую ладонь, ухитрился лизнуть ее. «Бедный мой!» Тот и вьется здесь этот волк. Неужели он? Ой, нет, это же пулевая рана. Ну, старина, счастье твое, что я нашел тебя так скоро. Только как же нам быть? Отца тут, конечно, нет. Он бы не оставил. Полежи, я сейчас придумаю. Юноша бросился к домику, тотчас вернулся. Хотел поднять собаку, но не смог. Минуту раздумывал, потом сбросил штормовку, срубил ножом 2 шеста, привязал к ним куртку и осторожно насунул на носилки раненого пса. Самур щерил зубы. Ему было очень плохо. Терпи. Терпи, дружок. Юноша потянул за концы шестов и так волоком, пятясь, не спуская с собаки глаз, притащил раненого к дому, скинул с чердака сухой травы и уложил Самура под навес. Потом принес воды, почти насильно напоил, бросился в дом, разжег печку и вместе с запахом дыма, придавленного пасмурным небом к самой земле, Самур почувствовал щекочущий запах тушенки и каши, которую готовил ему Избавитель. Спасен. За оградкой, невидимая человеку, мелькнула серая тень волчицы. Самур слышал ее запах и тихо скулил. «Будем поправляться, дружок», — сказал юноша, выходя из дома с миской в руках. «А ну-ка, давай».